площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Голуба, продюсер программы Наталья Пори. Это в течение следующих 50 минут мы поговорим о таких темах. Расскажем о том, что в Даугавпилсе завершилась регистрация детей в возрасте 13-14 лет на летние работы. О занятости мы также прямо и поговорим и в начале этого часа, но обо всем по порядку. Также расскажем о том, что вступают в силу изменения в правилах организации детских лагерей. Эти правила были придуманы для того, чтобы предотвратить насилие по отношению к детям в образовательных лагерях, потому что такая проблема, к сожалению, в Латвии существует. Также вас ждет политический блок вместе с нашей политической обозревательницей Данутой Дембовской. Ближе к середине часа новости спорта. Ну а прямо сейчас, как я уже сказал, поговорим подробнее о тех возможностях, которые предоставляет служба занятости на данный момент для того, чтобы повысить свою профессиональную квалификацию. Речь идет не только, например, об обучениях, обучении латышскому языку или каким-то конкретным профессиональным навыкам, но в частности, например, знали ли вы, что можно получить доступ к профкурсам на платформе Курсера и тоже, соответственно, повысить свою квалификацию за счет службы занятости. Как это работает, а подробнее об этом мы и поговорим прямо сейчас. Вместе с нами в этой студии директор департамента мероприятий по занятости Государственного агентства занятости Павел Белесов. Здравствуйте.
От первого лица.
Ну, давайте, наверное, с последнего высказывания я бы хотел бы и начать, потому что для меня, например, это было новостью, когда я готовился к нашему интервью, узнать, что на одной из известных образовательных платформ, да, можно получить профессиональный курс и, соответственно, сделать это за счет службы занятости. Как это работает? Расскажите, пожалуйста.
Уже в течение нескольких лет мы предлагаем нашим клиентам освоить различные курсы на онлайн-платформах. Это не только Курсера. Мы также начали такой пилотный проект услуги. Но клиенты в основном выбирали Курсеру, и поэтому сейчас у нас отдельно заключен договор с Курсерой, и эта процедура намного упростилась. Клиент заполняет заявку у нас на домашней странице, выбирает программу, которая его интересует, и получает сразу лицензию на определенный период для освоения конкретной программы. Если отмечает, что нет возможности освоить все интересующие программы, ограничения по сферам. Мы предлагаем освоить любую тему по IT-технологиям, по управлению, очень много разных социальных навыков и также усовершенствовать английский язык.
То есть, если в какой-то момент, ну, например, там есть какие-то курсы, которые посвящены то, что называется хобби, да, вот наш слушатель решил стать, не знаю, диджеем, например, да, и для этого хочет пройти курс на Курсере, такое не будет оплачено. Или как вы определите?
На самом деле, каждое предложение Курсера мы будем оценивать отдельно. Если курсы диджея будут связаны с одной из сфер, которую я упомянул, то это будет принято. Но совсем такое хобби образование, не связанную с вот этими темами перечисленными, мы этого не поддержим.
То есть должно быть некоторое обоснование, да, и привязка к вот уже упомянутым направлениям. Нужно как-то это обосновать в виде развернутого письма или как это нужно?
Нет. Наш клиент самостоятельно, пользуясь Курсерой, выбирается подходящее предложение. А поддержка будет предоставляться для получения бесплатного образования только в том случае, если направления, и они будут именно из этих сфер. Эти сферы выбраны не случайно, их утверждает комиссия Министерства экономики, она основана на спросе на рынке труда. А эти предложения, которые, темы, которые я перечислил, они наибольшим спросом пользуются на рынке труда.
Ну, на Курсера, насколько мне известно, на английском языке, да, соответственно, доступны курсы. И, кстати говоря, мне кажется, и на некоторых других языках, в данном случае речь идет только о курсах именно на английском специфически или на других языках тоже.
Основное предложение на Курсере, конечно же, на английском, но мы уже много лет с ними сотрудничаем, и мы говорили о возможности обеспечивать услуги или на латышском языке. Сейчас мы пока не пришли к такому договоренности, но постоянно признают, что они заинтересованы, особенно с учетом, что у нас есть такое специфическое сотрудничество для Курсеры. Это сотрудничество с государством в лице агентства занятости. Но последний раз, когда я смотрел, было еще 22 дополнительных языка на Курсере для перевода содержания. В том числе был русский язык. Единственное, что нужно признать, что там несовершенный перевод, неполный перевод. Это в основном перевод субтитров и пояснений. Но так или иначе, клиенты признали, что это очень практичное решение, если английский язык сложный для понимания.
Я просто это, так сказать, подчеркну. То есть на Курсере можно пройти английские курсы, где, среди прочего, могут быть субтитры на разных языках, включая русский, в упомянутых областях информационной технологии или каких-то социальных, да, значимых отраслях, или вот, например, менеджменте, и, в общем, за счет госагентства занятости, да? Замечательно, в наши времена это интересно.
Именно так. Подход Курсера достаточно простой, но нельзя исключать и другие платформы, edX, FutureLearn. Но на этих платформах сначала клиент должен оплатить услугу, а потом он может претендовать на компенсацию.
А многие ли уже прошли такого рода курсы на различных платформах, вами упомянутых? Пользуется ли эта услуга спросом?
Да, это востребованная услуга. Непрерывно используется около 600 лицензий, то есть одновременно 600 человек осваивают различные программы, но в целом за год около 3000 клиентов заканчивают курсы.
А в дальнейшем чего ожидают от выпускников таких курсов? Ну, если вот были получены эти знания, но как-то не были применены на практике, то что дальше происходит? Нужно ли как-то возвращать стоимость курса? Или?
Таких санкций мы не предусмотрели. Санкции предусмотрены за ответственное отношение к самому процессу. То есть, если начали, то нужно закончить, нельзя бросать без оправдательного, ну, как бы, причин, без уважительных причин. Но, конечно же, это вклад в развитие, личностное развитие наших клиентов. И это мы предлагаем не только тем, кто безработный, но и те, кто находится на рынке труда. Вот у него очень высокая добавленная стоимость к умениям нашего клиента. Люди учатся там во всем мире, в Нью-Йорке, в Манхэттене. Люди учатся тому же, что и мы предлагаем в рамках этой услуги.
Да, напомним нашим слушателям о том, что вместе с нами директор департамента мероприятий по занятости Государственного агентства занятости Павел Мелисов. Мы вот говорим о возможности получить на той или иной образовательной платформе возможность пройти курс, который бы повысил вашу профессиональность в той или иной области. Коротко, а что нужно для этого сделать, чтобы пройти курс? Ну вот, что непосредственно найти курс, связаться с госагентством занятости, дальше как этот процесс работает?
Не надо с нами отдельно связываться, все происходит в цифровом формате, вы выходите в нашу домашнюю страницу, и там сразу видна ссылка на предложение Курсеры. И там очень простое и компактное описание о необходимых действиях. Это заполнить за анкету заявки, На Курсере выбор программы. Программу можно выбрать, исходя из тех, которые уже доступны, которые мы оценили, и мы уже предлагаем их. Но можно выбрать и любую другую программу. Если это программа, которая уже поддерживается, то человек точно знает, что его заявку удовлетворят. Если будет что-то новое, то до 5 рабочих дней оцениваем эту новую программу и даем свой ответ, насколько мы поддержим его. Следующее действие. Клиент получает лицензию ограниченным сроком, когда он должен закончить обучение.
Относительно других возможностей развивать свой профессионализм, расскажите, пожалуйста, какие еще программы существуют на данный момент службы занятости?
Для уже трудоустроенных лиц открыта подача заявок до 31 марта. Заполнить также на домашней странице заявку можно, получить возможность изучать государственный язык. Это может быть как очное, так и онлайн обучение. Минимальная интенсивность — это 6 академических часов. Это обучение в группах. И это обеспечивает наше и выбранное нами образовательное учреждение. Также мы предлагаем трудоустроенным лицам улучшать их дигитальные навыки. Надо сказать, что да, уже заявки, время подачи заявок закрыто, но в этом году еще будет возможность подавать заявки на это. И оценивается возможность в этом году также подать заявки на получение прав автовождения и на английский язык. Дополнительно трудоустроенным лицам мы предлагаем услуги по повышению конкурентоспособности. Это условно краткие курсы до недели продолжительностью, в рамках которых также можно развивать свое государственное знание государственного языка, улучшать свои навыки презентации, навыки переписки и другие социальные навыки. Более обширные услуги у нас для безработных клиентов. Для этих клиентов мы предлагаем также осваивать переквалификацию, профессиональные программы профессионального образования. И там обширно представлены строительные профессии, сварка и другие востребованные в разных отраслях.
Вы упомянули возможность получить водительские права. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Нашим клиентам, безработным, мы уже длительно, без перерывов, предлагаем такую услугу в наших автошколах, которые мы отобрали с достаточным уровнем качества образования. Они обеспечивают эту услугу. Клиенты обязательно сдают экзамены в ЦСДД или по вождению тракторов и получают свои водительские права. Для трудоустроенных лиц мы такую услугу когда-то обеспечивали 2 года назад. Предыдущий год у нас был перерыв, чтобы обдумать, на каких условиях мы это будем делать и кто наша целевая аудитория под эту услугу. Но сейчас, уже закрепляя подход, как выбирать клиентов, которым мы эту услугу предлагаем, мы планируем также предложить клиентам, именно трудоустроенным уже лицам, получить водительские права.
И после получения этих водительских прав, не значит, что ты должен уходить с работы и становиться дальнобойщиком, да?
Ни в коем случае. Просто в отдельных случаях человек сейчас работает на малоквалифицированной работе. И получая водительские права категории С, он мог бы стать шофером. Если кто-то работает шофером с небольшим грузовым автомобилем, он может стать водителем автобуса. Это возможность усовершенствовать свое рабочее место, но и также расширить спектр услуг, которые он предлагает на рынке.
Ну, то есть в том числе и речь идет о категории Б, да, вот или кого?
Б-категорию Б мы пока не предлагаем клиентам. Ну, это тоже мы оцениваем, но, скорее всего, в этом году не будет.
Подробнее, я правильно понимаю, что можно ознакомиться с предложениями на сайте Государственного агентства занятости nva.gov.lv, да, и как, может быть, какая-то еще важная информация, которую мы упустили, но, может быть,
я пара.
Да, конечно, всегда нужно следить за информацией на домашней странице, потому что мы там всегда поддерживаем актуальную информацию. Также приглашаем следить за нами в социальных сетях, потому что мы всегда информацию дублируем и проявляем активность, пытаясь достичь нашу аудиторию. Главное — быть активным и следить за информацией, и пользоваться предложенными возможностями. Возможностей сейчас очень много.
Возможностей сейчас очень много. Хотелось бы, чтобы это можно было распространить на многие из наших тем, которые звучат в нашем эфире. Вместе с нами был директор департамента мероприятий по занятости Госагентства занятости Павел Белесов. Мы напоминаем, что на сайте nva.gov.lv можно подробнее с этой информацией ознакомиться. И вот, как мы слышали, большое количество есть возможностей для этого. Ну, а мы переходим после короткой музыкальной паузы сразу к новостям спорта.
Когда тебе послышится мой голос, когда тебе покажется, что здесь весна, и завтра, вопреки твоим прогнозам, небо разольется, как южная река.
Пришло время поговорить о спорте. Вместе с нами на прямой связи Роман Антонович. Роман, приветствую тебя в эфире.
Я вчера рассказывал о том, что начинается чемпионат мира в Бостоне, и вот вчера был первый день. Вообще, этот турнир, ну, как водится, открывался с торжественной церемонии, но в этот раз получилось так, что чемпионат открывался под знаком скорби и памяти. Вот я напомню, что в конце января было столкновение самолета American Airlines с военным вертолетом возле Вашингтона. Ну, вот эта новость, помню, очень-очень громко освещалась. Так вот, тогда было очень много жертв, и среди них были также фигуристы, тренеры и родители из клуба Boston Skating Club, которые, в принципе, были как-то связаны с этим чемпионатом мира. Вот. И почтили память людей, которые погибли в той авиакатастрофе. И поэтому так вот слегка в такой мрачной ноте начался этот турнир. Но затем, когда вышли спортсмены, все внимание было переключено на них. И я хочу сказать, что вот выступление нашей фигуристки Софии Степченко, ну, в первую очередь, для меня было важно посмотреть, как она выступит. Молодая спортсменка, да, ей всего 19 лет, и сейчас у нее вот такое становление себя как такой спортивной фигуры. И 30-е место, которое она завоевала после короткой программы, ну, пожалуй, это такая объективная оценка на данный момент. Ну, тут нервы, конечно же, были, тут переживания, вот, и очень хотелось выступить как можно лучше. И обычно бывает так, что если вот нету такого богатого опыта, да, то такие излишние старания могут пойти и во вред. В общем, начала прокат наша фигуристка с двойного лутца и тройного Ларинову тулупа, после которого немного неточно приземлилась. Затем она справилась с акселем в 2,5 оборота, но уже после Ридбергера она упала. И вот несмотря на артистичное выступление, здесь все было в порядке, судьи все-таки оценили ее прокат не так хорошо, как хотелось бы, но здесь техническая составляющая сыграла свою большую роль. И после завершения всех прокатов Степченко стало понятно, что она будет на 30-м месте. И к произвольной программе квалифицировались 24 спортсменки из 33, то есть наша фигуристка на этом завершила свое выступление на чемпионате мира. Вообще, это третий мировой турнир для нашей спортсменки. Вот в 23-м году в Японии она прошла в произвольную программу, тогда у нее было 23 место, а в прошлом году финишировала 31. То есть какие-то у нее перспективы есть, но тут нужно все-таки, мне кажется, еще мощнее работать. Вот как это делал в свое время Денис Васильев, который сегодня и еще Федор Кулиш, два представителя Латвии, сегодня будут со своей короткой программой выступать в Бостоне. Ну, а у барышень еще вот интересная фигура. На самом деле такой неожиданный поворот, потому что фавориткой у женщин считается Эмбер Гленн, одна из лучших фигуристок на данный момент, американка. Вот на нее очень большое внимание было уделено. А вдруг победительницей в короткой программе стала Алиса Лю, юная чемпионка США по фигурному катанию. Она в 13 лет в своей возрастной категории стала вот уже победительницей. Но в 16 она исчезла из спорта, не будучи уверенной, вернется ли когда-либо. И вот теперь в возрасте 19 лет она снова оказывается на льду. И мало того, что она делает такой рестарт для своей карьеры, но еще и она оказывается на расстоянии вытянутой руки от мирового титула, который американкам не давался почти два десятилетия. То есть можно себе представить, Эмбер Гленн, которая сейчас может переписать историю фигурного катания США, вдруг оказывается, ну, перед таким очень серьезным соперником. Вот. И что касается Лю, то для нее это, в принципе, было лучшее выступление. На это указывает и сама спортсменка после выступления на пресс-конференции, и спортивные журналисты тоже все это оценили, и даже было видно, насколько эмоционально сильно это ей далось, потому что, покидая лед, она не могла сдержать слез, да, хотя старалась, чтобы губы не дрожали, но, тем не менее, камеры такие фрагменты также выхватили. Она очень элегантно откатала свою программу, выдержала конкуренцию до конца, и ее неожиданное лидерство действительно дает ей шанс в преддверии произвольной программы как-то так оказаться впереди всех. Вот. Что касается Глен, то проблема у нее была в том, что она упала на своем фирменном тройном акселе, тоже, вот, как выяснилось, перестаралась и в итоге оказалась на 9-м месте. Понятное дело, обидно, и вот после падения всегда трудно собраться, но здесь вот и проверяется сильная сторона спортсмена, насколько хорошо ты можешь владеть собой, когда произошла вот такая неудача. Сегодня также произвольная программа пар будет для тех, кто следит за этой дисциплиной в фигурном катании. Ну и, конечно же, мужская часть. С нетерпением ждем то, как выступят и Денис, и Федор, представители Латвии. Я очень надеюсь, что их результаты позволят им пробиться дальше в произвольную программу. Смотрим, следим, болеем. И завтра, скорее всего, я продолжу рассказ о фигурном катании, о чемпионате мира, который проходит в Бостоне.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами и рассказал о новостях спорта. Ну а мы в ближайшие несколько минут поговорим о внутренней политике. Бизнес требует урезать госрасходы на 850 миллионов евро. Но вот готовы ли к такому политике, об этом уже поговорим совсем-совсем скоро.
Домская площадь.
Латвийская конфедерация работодателей и Латвийская торгово-промышленная палата призвали политиков взять на себя обязательства по сокращению расходов государственного управления на 5% в 2026 году. То есть фактически таким образом по расчетам бизнеса можно будет сэкономить почти 850 миллионов евро. Однако не все партии готовы подписать такой меморандум. Вот, например, прогрессивные партии, которые уже находятся в коалиции, уже отказалась. Союз зеленых и крестьян так как-то уклончиво говорит о том, что, мол, надо сокращать расходы на госаппарат, но вместе с тем тоже пока не подписал меморандум. Ну вот бизнес планирует заручиться поддержкой оппозиционных партий. Об этом прямо сейчас и поговорим в нашем политическом блоге в Домской площади.
Политический блог с Данутой Дембовской.
Приветствую вас, Данута. Расскажите подробнее, пожалуйста, о том, что на данный момент известно, что хочет бизнес, ну и как политики реагируют.
Ну, в первую очередь нужно понимать контекст. Латвия оказалась в ситуации, когда ей нужно изыскивать дополнительные средства на оборону. По оценке министра финансов это около полумиллиарда евро в год, и совершенно понятно, что нужно экономить. И, собственно говоря, есть три способа, скажем так, получить дополнительные средства. Это то, на чем настаивает бизнес, это сокращение расходов, в первую очередь на госуправление, которое по многим оценкам является достаточно раздутым. Во-вторых, это повышение налогов, что тоже рискованно, потому что, повышая налоги, мы можем нанести удар по бизнесу и, соответственно, недополучить доходы. И третий вариант – это займы, влезть в долги очередной раз. Возможно, будут снижены фискальные требования, мы сможем не включать оборонные расходы в дефицит госбюджета, но, тем не менее, это такая косметика, все равно речь идет о займах. Причем министр финансов предупреждает, что, скажем так, поскольку сейчас все европейские страны готовы брать кредиты, то, соответственно, вырастают проценты по кредитам, что тоже чревато расходами. Поэтому полностью избежать, скажем, сокращения госрасходов, видимо, не удастся. Но нужно понимать, что бизнес, понятно, стоит на своей позиции, но политики думают немножко иначе. Во-первых, начнем с того, что действительно ни одна из политических правящих партий, Союз зеленых крестьян, Прогрессивное новое единство, еще не подписали меморандум. Все три партии собираются встретиться с предпринимательскими организациями и искать некий компромисс. То есть можно предположить, что в каком-то виде меморандум будет подписан, но, наверное, начнутся споры о методологии, почему это 850 миллионов, может ли быть линейное сокращение в 5%, потому что мы понимаем, что, ну, скажем, да, можно сказать, что каждое министерство изыскивает возможность сэкономить 5%, но все-таки министерства не равны. Мы понимаем, что Министерство обороны находится в привилегированном положении, мы понимаем, что нельзя сокращать расходы на внутренние дела, министр здравоохранения Абу Мэри уже заявил, что не одна даст бюджет здравоохранения и так далее. То есть предстоят очень большие торги, но в то же время как бы время заставит, то есть сама ситуация заставит принимать решения, потому что указывают предприниматели, чем больше мы тянем время, тем более тяжелые решения придется принимать потом. То есть ситуация не улучшится. И дело может действительно дойти до повышения налогов, хотя премьер сказала, что в этом году налоги повышаться не будут. Хотя мы видим, что в соседних странах Балтии, которые тоже сталкиваются с вызовом повышать цены на оборону, все громче говорят о необходимости именно повышать налоги. Вот. Но нужно понимать, что политики, кому не хватает воли принять непопулярные решения, в том числе и потому, что политикам нужно нравиться обществу, и особенно в периоды предвыборных кампаний. Понятно, что речь идет о том, что в ближайшее время придется принимать некие достаточно непопулярные меры, а мы уже вошли в предвыборный цикл. У нас стартовала кампания в самоуправлении, и партии заинтересованы в том, чтобы за них голосовали. Правящие партии понимают, что если они примут на правительственном уровне не самые популярные решения, это может негативно сказаться и на позициях их однопартийцев в самоуправлениях в ходе предвыборной кампании. Но ситуация усложняется тем, что, по сути, да, мы можем затянуть принятие решения, государство может затянуть принятие решений до до выборов, но, по сути, мы практически сразу вступим в следующую предвыборную кампанию, потому что в октябре следующего года уже выборы в Сейм, вот, и только завершатся выборы в самоуправление, как, в общем-то, политики начнут думать о том, как они переизберутся в парламент. И здесь решения правительства будут играть едва ли не большую роль, а именно, то есть пока время есть, потому что речь идет о бюджете 26-го года, который начинает верстаться, принимается осенью. Ну вот будем ждать, насколько политикам хватит воли принять, скажем так, непопулярные решения. Роль бизнеса здесь, ну, скажем так, оказывать общественное давление и говорить о том, что, ну, ситуация не улучшится.
А вот если меморандум подпишут или поддержат так активно оппозиционные партии, то как это изменит политический ландшафт?
Ну, скажем так, оппозиционные партии во многом заинтересованы в этом, потому что они, скажем, могут использовать эту ситуацию в качестве для того, чтобы критиковать власть, в первую очередь именно в той части, которая касается сокращения госаппарата, говорить о том, что, собственно говоря, вы не хотите экономить на себе и так далее. То есть посмотрим, то есть это говорит и о том, что, скажем так, несколько увеличивается роль Сейма, то есть да, потому что какие-то решения, возможно, будут приниматься голосами не только коалиции, но и оппозиции, но оппозиция заинтересована, скажем так, критиковать власть, но находится в более выгодном положении, не ей принимать решение об обрезании, скажем так, каких-то госрасходов. То есть одно дело, если речь идет о сокращении госаппарата, который часть общества, безусловно, встретит аплодисментами, но совсем другое, если речь пойдет о сокращении каких-то программ, которые, ну, все-таки ударят по части общества и так далее. То есть оппозиция, эта ситуация достаточно выгодна, она ждет, что правительственной партии придется принимать неизбежные непопулярные решения. То, что правительственные партии затягивают с решением, может быть, с таким выстрелом в свою ногу, когда надо действительно сокращать расходы на госаппарат, да, это выгодно. Вот. Ну и нужно учитывать еще, что, скажем, для партии «Новое единство» чиновники, госслужащие, это в том числе ее электорат. Такой ядерный электорат, опорный, который голосует традиционно за власть, голосует, по сути, за свое место работы, и, естественно, они опасаются принимать в том числе эти решения. Вспомним, насколько много было призывов к тому, что госслужащие должны перейти с удаленного на очный формат работы, но пока мы не видим, чтобы у этого были такие, ну, очень большие результаты. То есть дискуссия немножко ушла в песок.
Так, и каких, в данном случае, круги по воде идут, каких последствий ожидать в ближайшее время?
Ну, каких? Ключевой вопрос – когда? То есть ключевой, понятно, что некие непопулярные, скажем так, решения, решения, скажем, и непопулярные, достаточно резкие, принимать придется. Вопрос политической воли. Когда власть, скажем, решится на это с учетом того, с учетом расписания выборов. То есть, возможно, затянется и, скажем так, предвыборная кампания, предвыборные соображения здесь победят. Ну и возвратимся к тому, что, собственно, предвыборная кампания может оказать влияние, итоги выборов могут оказать влияние в итоге и на стабильность правительства Вики Силани, которая балансирует на 52 голосах. И понятно, что когда пройдут выборы, будут формироваться коалиции в самоуправлениях, в первую очередь в самом крупном из них Риге, то, возможно, это, ну, скажется и на стабильности правительства. То есть мы можем предположить, что какие-то партии в Рижской думе, которые войдут, допустим, в коалицию с Новым Единством, потребуют и места в правительстве. То есть, ну, это такой достаточно спекулятивный момент. Но ясно одно, что, ну, скажем так, полмиллиарда евро сами себе не нарисуют.
Это вот очевидно, да. К такому аналитическому выводу мы сегодня приходим. Да? Спасибо большое за комментарии. Будем следить за развитием событий. Данута Дембовская была вместе с нами в прямом эфире Домской площади. Слушайте по четвергам, вот, соответственно, нашу политическую обозревательницу. А мы переходим к другим темам. Как предотвратить насилие по отношению к детям в образовательном лагере? Вступают в силу изменения в правилах организации детских лагерей. В каждом лагере теперь должны быть прописаны четкие алгоритмы действий для предотвращения насилия, что по замыслу должно обеспечить защиту воспитанников. Подробнее об этой теме рассказывает Людмила Пилип.
Основная цель изменений – это усиление безопасности детей в лагерях, объясняет старший эксперт Департамента неформального образования Государственного агентства развития образования Инта Краскевича.
Теперь организаторы лагерей несут большую ответственность и должны учитывать множество ключевых аспектов в своих правилах внутреннего порядка и безопасности. В частности, в изменениях подробно прописаны рекомендации по поведению в конкретных ситуациях, включая вопросы насилия и отношений к ним. Организаторы обязаны заранее разработать правила безопасности и ознакомить с ними всех сотрудников, включая руководителя лагеря, чтобы каждый знал, как действовать в подобных ситуациях.
Инта Краскевич отметила, что в прошлые годы поступили конкретные жалобы на руководителя одного из лагерей. Расследования выявили серьезные нарушения этики, а множество свидетельств подтвердили факты насилия и домогательств. Это происшествие подчеркнуло необходимость четкого описания в правилах поведения и алгоритма действий в подобных ситуациях. Какие конкретные алгоритмы действий для предотвращения насилия в лагерях? Вот что ответила Инта Краскевича.
У нас есть лекторы из Дардедзе, латвийской неправительственной организации, сосредоточенной на предотвращении сексуальной эксплуатации детей и обеспечении безопасного детства. В лагере должен быть назначен ответственный человек, следящий за такими ситуациями. Если он заметит проблему, его задача обсудить ее с обеими сторонами, оценить обстановку и задокументировать все детали. В случае серьезной ситуации необходимо уведомить родителей. В экстренных случаях следует обратиться в государственную полицию или Центр защиты детей.
Согласно новым требованиям, в детских лагерях не могут работать лица, которым назначены принудительные меры медицинского характера, осужденные за насилие, подвергнутые административному наказанию за насилие в отношении детей, а также осужденные за преступления против нравственности и половой неприкосновенности. Организаторы лагерей обязаны заключать трудовые договоры с руководителями и другими работниками, которые соответствуют требованиям статьи 72 Закона о защите прав детей. Это важно для обеспечения безопасной среды для детей, поэтому необходимо удостовериться в соответствии работников требованиям закона, отметила Инта Краскевича.
Организаторы лагерей должны обратиться в информационный центр Министерства внутренних дел для получения справки. После ее получения они отправляют список и в результате также получают соответствующую информацию.
Руководители лагерей должны проходить курсы.
У нас есть два вида курсов. Во-первых, курсы для получения удостоверения руководителей лагерей, которые проходят в объеме 72 часов. По истечении 5 лет эти руководители должны пройти курсы повышения квалификации, которые длятся 3 дня.
Также важно, чтобы у каждого воспитанника лагеря был доступ к номеру телефона доверия Центра защиты детей. Организаторы должны правильно взаимодействовать с родителями, а каждый родитель должен быть в курсе важнейших аспектов, влияющих на качество детских лагерей и защиту детей. Инта Краскевича подчеркнула, что организаторы лагерей обязаны информировать родителей о внутренних правилах и правилах безопасности. По ее словам, родители должны подписать документы, подтверждающие, что они ознакомлены с условиями. Она также проинформировала, что родителям стоит проверять информацию о лагерях на сайте www.nomadness.gov.lv.
На этом сайте указаны все зарегистрированные лагеря, и родителям следует убедиться, что они получили все необходимые согласования от соответствующих служб. Это первый шаг к обеспечению безопасности своих детей.
Важно отметить, что изменения в правилах касаются не только вопросов безопасности, но и общего качества организации детских лагерей, отметила Инта Краскевича.
Это поможет предотвратить подобные ситуации и научиться правильно действовать в конкретных обстоятельствах. Я уверена, что это принесет только пользу, ведь повышенное внимание к таким вопросам не может навредить. Важно, чтобы все участники процесса, родители, организаторы и работники лагерей были вовлечены в создание безопасной и здоровой среды для детей.
Андрей Ребров, руководитель клуба «Дзюдо Марупе», который также организует летние лагеря для детей, считает, что эти изменения менее важны для повышения безопасности и качества обслуживания детей.
Такие правила должны были быть уже изначально, как и в школе, но и в садике. То же самое, судимые не могут работать. Просто мы работаем сами, мы никого не берем со стороны. У нас и работники тоже только свои, ну, кто тренирует, тот и работает. Ну, чужих не берем никогда.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Продолжая тему молодых людей, подростков, школьников, переносимся в Даугавпилс. Там завершилась регистрация детей в возрасте 13-14 лет на летние работы, а в Аугшдаугавском крае запись только началась. В городе менее чем за 3 минуты вакансии заполнились. Ну вот в крае подход несколько отличается по регистрации. Сначала определяют количество желающих, затем стараются трудоустроить всех. Подробнее рассказывает Сергей Кузнецов.
В Даугавпилсе ребята в возрасте 13-14 лет проходят отдельную регистрацию на летние работы. На летних каникулах они могут поработать 2 недели, но только в своей школе. В городе выделено 384 места, как и в прошлом году. Руководитель управления спорта и по делам молодежи Валерия Ленкевич рассказала, что зарегистрировалось 1000 детей.
Каждая школа подает нам, сколько они могут взять на летние работы, сколько они смогут обеспечить работой с нередком. И они тоже делятся на смены. Какие-то школы берут, например, только в июне, потому что в июле, в августе учителя уходят в отпуск, и они не смогут обеспечить присмотр этих детям. Спрос всегда большой, но всегда надо учитывать, что как приходит время работать, ну, процентов от 10 до 20 отказываются, и тогда мы берем вот эти очередь ожидания.
Не первый год в Даугавпилсе есть приоритет заявки у детей из многодетных семей, а также для ребят из малообеспеченных и малоимущих семей.
Они всегда заявляются на 2 недели раньше, тогда в каждой школе выделяется для них 10%, то есть в среднем это 1-2 рабочих места в каждой школе, но мы должны понимать, что приоритетных детей гораздо больше, когда ты видишь, что у тебя в одну школу там сразу 8-10 приоритетных детей заявляются.
В регистрации важна скорость. Места закрепляются по мере поступления заявки. Счет идет на секунды, объясняет Валерия Ленкевич.
Кто быстрее написал, напечатал заявку, заполнил, тот и попал. Чтобы попасть в летнее трудоустройство, например, тебе надо было заявку заполнить за 2 минуты и 14 секунд. Это последний, чтобы попасть. Очереди ожидания тоже, если ты сразу зачерпнул очередь ожидания, то очень большая вероятность, что вы попадете.
В Аугшдаугском крае регистрация на летние работы стартовала 2 дня назад. За это время получено 226 заявок от ребят в возрасте от 14 до 19 лет. В приоритете дети, задекларированные в самоуправлении и которые учатся в школах края. В муниципалитете стараются трудоустроить всех желающих, объясняет руководитель отдела по делам молодежи Олеся Никитина.
Будем пробовать делать так, как и раньше, чтобы получилось трудоустроить всех школьников, подавших заявку. Спасибо нашим предпринимателям. Они и в этом году поддерживают нас с рабочими местами. Интересуются возможностью принять школьников, которые работали раньше, так как хорошо себя проявили. Если не хватит финансирования на все заявки, то самоуправление окажет поддержку.
150 мест запланировано самоуправлением, а также в крае рассчитывают на 130 квот от Государственного агентства занятости.
Мы сможем поделить детей так, что те, которые не могут работать полный месяц, смогут поработать 2 недели. Учреждения самоуправления активно предоставляют места у себя, поэтому школьникам будет возможность работать не только у предпринимателей, но и в школах, библиотеках, домах культуры, волостных управлениях.
Каждым годом количество желающих поработать летом растет. Олеся Никитина отмечает, что на работу могут попасть и дети из Даугавпилса, но учащиеся в школах края. Или наоборот, ребенок живет в крае, но учится в городе. Хотя иногда жители путаются.
Получаем звонки в связи с тем, что люди иногда путают, что это край, а не город, или же наоборот. Город открыл программу, люди подумали, что это программа края, и начинают активно слать заявки. Поэтому могу сказать, что для меня и моей коллеги это индивидуальная работа с каждой заявкой.
Регистрация на летние работы для школьников в Аугшдаугском крае продлится до 30 марта. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
В небе зори, пати горять вогні,
бо так зараз добре тобі і мені. Нам з тобою зорі падають до ніг, нема нікого в світі, тільки ми одні. В небі зорі падають, горять вогні, бо так зараз добре тобі і мені. Нам з тобою зорі падають до ніг, нема нікого в світі, тільки ми одні. Падаєм, як зорепад. Ти кажеш, я для тебе пахну, як вишневий сад. Гори, 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 а мені зі слів дарував. Кожну ніч ховав, страхи всі забрав. Ти про мене дбав. Бо зі мною два, спини потік думок. І хай сьогодні буде тиха ясна ніч. А я з тобою тут, нікуди не піду. Перенку говоритимемо ясна річ. В небі зори паде, горять вогні. Бо так зараз добре тобі і мені. Нам з тобою зорі падають до ніг. Нема нікого в світі, тільки ми одні. Небі зорі падають, горять вогні. Бо так зараз добре тобі і мені. Нам з тобою зорі падають до ніг. Нема нікого в світі, тільки ми одні.
Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені в очі.
Мабуть, зі мною два, спини потік думок. І хай сьогодні буде тиха ясна ніч. А я з тобою тут, нікуди не піду. Будем говоритимемо ясна річ.
Зори пати, горять вогні, бо так зараз добре тобі і мені. Нам з тобою зорі падають до ніг, нема нікого в світі, тільки ми одні.
Небі зори пати, горять вогні, бо так зараз добре тобі і мені. Нам з тобою зорі падають до ніг, нема нікого в світі, тільки ми одні.
Благодарю вас за то, что были вместе с нами. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Голуба, продюсер программы Наталья Пориэте, и перевод осуществляла Алина Воронова. Ну а впереди вас ждет много интересного. Слушайте программу «Открытый разговор». Там будут говорить об уровне безработицы, об причинах и тенденциях в этой сфере, об инициативах общества защиты интересов безработных и ищущих работу в Латвии. Об этом в программе «Открытый разговор» сегодня. Также слушайте с 5 до 6 программу «Подробности». Ну и на календаре 27 марта, а это значит, что сегодня в мире отмечается День театра. Всемирный праздник актеров, режиссеров, драматургов, монтировщиков, декораций, сценографов, гримеров и так далее, людей, так или иначе связанных с театром. Об этом расскажет подробнее программа «Звуки, мысли, встречи» в 11 часов, а также повтор программы в 16 часов в эфире Латвийского радио 4. Я же прощаюсь с вами и желаю хорошего вам приятного дня. 27 марта на календаре, четверг только начинается.